Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию житие великомученика Дмитрия Солунского. Затем вы услышите авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Далее в нашем эфире программа, посвященная открытию в Москве выставки форума «Православная Русь». И в заключении часа продолжение интервью с настоятельницей Горнинского женского монастыря в Иерусалиме игуменей Георгией.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Жития святых.
Страдания и чудеса святого великомученика Дмитрия. Память его Святая Православная Церковь празднует 26 октября, 8 ноября по новому стилю. Святой великомученик Дмитрий происходил из города Солуни, где отец его был воеводой. В то время нечестивые цари и язычники воздвигли на христиан жестокое гонение. Поэтому отец Дмитрий, тайно веровавший в Господа нашего Иисуса Христа и исполнявший его заповеди, не осмеливался явно исповедовать пресвятое его имя, боясь страшных угроз язычников. Внутри палат своих, в сокровенной горнице, он имел две святые иконы. Когда отрок Дмитрий возрос и мог уже постигать истину, родители ввели его в палату, где были святые иконы, и, указывая на них, сказали: «Вот изображение единого истинного Бога, сотворившего небо и землю, а это образ Пресвятой Богородицы». Они научили его святым заповедям Христовым, и, призвав священника и некоторых известных им христиан, в потаенном своем храме крестили отрока во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Дмитрий достиг совершеннолетнего возраста, родители его переселились из всей временной жизни, преподав своему сыну пример богоугодной жизни и оставив его наследником всего имения. Между тем царь Максимиан, узнав о смерти воевода Солунского, призвал к себе сына его, святого Дмитрия, и, заметив, что он разумен и храбр в боях, назначил его правителем всей Солунской области. Поручая ему такую должность, царь сказал: «Сохраняй родной твой город и очисти его от нечестивых христиан. Предавай смерти каждого, кто только призовет имя распятого». Приняв царское назначение, Дмитрий по прибытии в город тотчас же пред всеми начал исповедовать и прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Он всех поучал заповедям Христовым, обращал язычников к святой вере и искоренял скверное многобожие. Царь, узнав, что поставленный им правитель Дмитрий христианин и многих уже обратил в свою веру, сильно разгневался. Как раз в то время, возвращаясь с Сарматской войны, царь остановился в Солуне. Еще до прибытия Максимиана в город Дмитрий поручил своему верному слуге все имущество, доставшееся ему после родителей, и велел раздать бедным и нуждающимся. «Разделяй это богатство земное между ними», — прибавил святый, — «будем искать себе богатство небесного». А сам стал молиться и поститься, готовясь таким образом к венцу мученическому. Прибыв в город, мучитель приказал заключить исповедника истинной веры в темницу. Войдя туда, святый молился словами пророка Давида: «Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подчися». В темнице святой удостоился посещения ангела Божия. В ярком свете предстал пред ним небесный посланник с прекрасным райским венцом и сказал: «Мир тебе, страдалец Христов, мужайся и крепись». Явление ангела утешило и ободрило святого страдальца. Еще сильнее желал он запечатлеть своей кровью исповедание истинной веры Христовой. Между тем царь устроил игры и стал забавляться зрелищами. Был у него один выдающийся боец, вандал по имени Лий. Максимиан с большим удовольствием смотрел на то, как Лий борется со своими противниками, низвергая их с высоты помоста на копья, предает их мучительной смерти. Среди зрителей находился один юноша, христианин по имени Нестор. Узы духовной дружбы соединяли его со святым Димитрием, который был его наставником в вере. Видя, что Лий многих убивает, и особенно много губит христиан, ибо христиан насильно заставляли вступать с ним в бой, Нестор, воспрянув духом, пожелал сразиться с царским борцом. Подойдя к месту зрелища, Нестор во всеуслышание воскликнул: «Боже Димитриев, помоги мне в борьбе с моим противником!» Затем, вступив в бой с Лием, он одолел царского борца и сбросил его вниз с помоста на острые копья. Царь тотчас же приказал предать смертной казни блаженного Нестора. А узнав, что Нестор вступил в единоборство с Лием по совету и благословению Димитрия, царь повелел и святого великомученика пронзить копьями. Лишь только забрежилось утро 26 октября, в темницу к Димитрию вошли воины. Они застали святого мужа, стоящим на молитве. И тут же устремились на него и пронзили копьями. Так предал сей исповедник Христов в руки Создателя честную святую свою душу. Ночью христиане тайно взяли тело святого, бесчестно поверженное в прахе, и благоговейно погребли его. Когда уже прошло много времени и гонение на христиан прекратилось, над гробом святого Димитрия воздвигли небольшой храм. Здесь совершалось много чудес, и много болящих получали исцеление от своих недугов. Один иллирийский знатный вельможа по имени Леонтий впал в тяжкий неизлечимый недуг. Слыша о чудесах святого страстотерпца, он с верой обратился к святому Димитрию. Когда его внесли в храм и положили на том месте, где были погребены мощи святого, он тотчас получил исцеление и стал совершенно здоровым. Леонтий захотел выстроить в честь этого славного великомученика великую и прекрасную церковь. Когда стали копать ров для фундамента, были обретены мощи святого великомученика Димитрия, совершенно целые и без всякого тления. Из них истекала благовонная мира, так что весь город наполнился благоуханием. С великим благоговением святые мощи были взяты из земли, причем бесчисленное множество больных получали исцеление через помазание истекавшим миром. В царствовании императора Маврикия авары потребовали большой дани от жителей Византии, но Маврикий отказался исполнить их требования. Тогда они собрали громадное войско, в состав которого входили главным образом славяне, и решили взять Салунь, отличавшуюся обширной торговлей и великими богатствами. Хотя император Маврикий прислал в этот город войско, но свирепствовавшая незадолго пред тем язва сильно уменьшила число салонских жителей. Да и число неприятельского войска было громадно, оно простиралось до 100 000. Еще дней за 10 до прибытия врагов святый Димитрий явился архиепископу Евсевию и сказал, что городу грозит страшная опасность. Но салонине думали, что неприятельское войско приблизится к городу еще не скоро, и вдруг, вопреки ожиданию, неприятель показался недалеко от городских стен. Неприятельские отряды прямо пошли на приступ, но тут на городской стене, на глазах у всех, появился святый Димитрий в виде вооруженного воина, и первого из неприятелей, который поднялся на стену, он поразил копьем и сбросил со стены. Воин этот, падая, увлек за собой других наступавших. Ужас тогда вдруг овладел врагами, они немедленно отступили, но осада не кончилась. Неприятели придвинули орудия и стали потрясать основания городских стен. Тучи стрел и камней, пущенных из метательных орудий, застилали свет дневной. Вся надежда оставалась на помощь свыше, и толпы народа наполняли храм во имя святого Димитрия. В то время в городе был один богобоязненный и весьма добродетельный человек по имени Иллюстрий. Придя ночью в церковь святого великомученика Димитрия, он в церковном притворе горячо молился Богу, его славному угоднику, об избавлении города от врагов. И вдруг он сподобился узреть дивное видение. Перед ним предстали два неких светлых юноши, похожих на царских телохранителей, то были ангелы Божии. Двери храма сами распахнулись перед ними, и они вошли внутрь церкви. Иллюстрий последовал за ними, желая посмотреть, что будет потом. Навстречу пришедшим вышел святый Димитрий. Видом он был такой, как его изображают на иконах. От него исходил яркий свет, подобный солнечному. От страха и ослепительного блеска Иллюстрий не мог смотреть на святого. Пришедшие юноши приветствовали Димитрия. «Благодать да будет с вами», — ответствовал святый, — «что побудило вас посетить меня?» Они же отвечали ему: «Владыка послал нас, повелевая тебе оставить город и пойти к нему, ибо он хочет предать город в руки врагов». Услышав это, святый преклонил голову и молчал, проливая горькие слезы. Потом он сказал: «Ступайте, братья, скажите владыке моему, что раб его Димитрий говорит так: «Знаю я щедроты твои, человеколюбивый владыка Господи. Даже беззакония всего мира не могут превзойти милосердие твоего. Ради грешных ты пролил свою святую кровь. Ты положил за нас душу свою. Прояви же ныне милость свою на всем городе, не повелевай мне оставлять его. Ты сам поставил меня стражем всего города. Позволь мне подражать тебе, моему владыке. Дай мне положить душу свою за жителей этого города, и если им суждено погибнуть, то погибну и я вместе с ними. Не погуби же, Господи, города, где все взывают к твоему святому имени. Если люди эти и согрешили, они все-таки не отступили от тебя, ведь ты Бог кающихся». Пришедшие юноши спросили Димитрия: «Так ли отвечать нам, пославшему нас владыке?» «Да, отвечайте так», — сказал он, — «ибо я знаю, что Господь не до конца прогневается, не живой век враждует». Сказав это, святый вошел в гробницу, и священный ковчег затворился, а беседовавшие с ним ангелы стали невидимы. Утром Иллюстрий рассказал обо всем виденном гражданам и ободрял их мужественно бороться с неприятелями. Услыхав рассказ Иллюстрия, все со слезами просили Господа, чтобы он ниспослал им милости, призывали на помощь святого Димитрия. Заступлением святого город остался цел. На седьмой день осады враги без всякой видимой причины обратились в беспорядочное бегство, побросав свои палатки и метательные орудия. На следующий день некоторые из врагов вернулись и рассказали следующее: «С самого первого дня осады мы видели у вас такое множество защитников, что они далеко превосходили наше войско. Мы думали, что воинство ваше скрывается у вас за стенами. Вчера оно вдруг устремилось на нас, и мы побежали». Тогда изумленные граждане спросили, кто предводительствовал войском. «Мы видели, — отвечали возвратившиеся враги, — огненного сияющего мужа на белом коне, в белоснежной одежде». Граждане Солунские, слыша это, поняли, кто обратил врагов в бегство. Так святый Димитрий защитил свой город. Вскоре после того, как неприятели отступили от Солуни, другое бедствие обрушилось на этот город. Враги великое множество опустошили во время осады все хлебные запасы. Так что в самом городе произошел великий голод, люди в большом числе стали умирать. Видя, что его родной город гибнет от голода, святый несколько раз являлся на кораблях, плававших у моря, обходил пристани и многие острова, повелевая повсюду кораблям с пшеницей плыть в Солунь, и таким образом избавил от голода свой город. Многое других чудес совершалось по молитвам к святому Димитрию во славу Бога единого в Троице. Слава, честь и поклонение от всей твари да будет ему вовеки. Аминь.
Жития святых. Редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Национальные праздники – это те дни, когда люди особенно склонны задумываться о нашей стране, о ее истории, о том ее этапе, в котором живем и принимаем решения мы сами. День народного единства, который мы недавно отмечали, больше известный православным христианам как День Казанской иконы Божией Матери, не исключение. Для некоторых это повод еще раз выразить свое брезгливое креативное фи по отношению к этой стране, ее истории, культуре и религии. И СМИ, имеющие репутацию либеральных, поспешили ясно обозначить свою позицию. Это не их праздник. Но для нас это наш праздник. Это наша страна, это наша культура и наша религия. и для нас это время подумать над нашей историей и нашим будущим. Человеку для того, чтобы жить, нужно обладать не только пропитанием и крышей над головой. Ему нужно обладать уверенностью, что его жизнь стоит того, чтобы быть прожитой, что его существование обладает ценностью. Без этой уверенности он не только не сможет преодолевать жизненные трудности, но даже и во вполне комфортных условиях придет в уныние и окажется на грани самоубийства. Мы видим, как люди спиваются, убивают себя наркотиками или даже прямо бритвой или веревкой, потому что не видят причины жить. Уверенность в ценности своего национального бытия нужна и народу. Без этой уверенности ни обширные территории, ни природные богатства не спасут народ от вымирания. Торжественное воспоминание славных и трагических событий нашей истории формирует то, без чего нельзя жить. Веру народа в то, что ему должно существовать, что в божественном замысле о мире у него есть место. Праздновать окончание смуты не просто важно, это жизненно важно. Но, как и во многих других важных вопросах, тут возникает определенный парадокс. Большинство людей согласны, что обществу необходимы ценности, что их разрушение делает жизнь весьма неприятной даже на уровне физического достатка и безопасности. Но ценности не существуют сами по себе, они всегда укоренены в определенной картине мира. В картине, которая отвечает на вопросы о добре и зле, о поведении, которое является должным и правильным, независимо от того, насколько оно выгодно или сообразно нашим целям. Чтобы жить в условиях достатка и безопасности, чтобы жить в сильном, прочном и благоустроенном государстве, нужно принять, что есть вещи поважнее достатка, безопасности, благоустройства или могущества. Вы обретете все это, если вы поставите во главу угла ценности, более важные, чем сами эти вещи. Если вы поставите во главу угла именно их, вы не обретете ничего. Православие создало нашу страну, и только оно может сохранить ее. Но мы являемся православными не поэтому, а потому что веруем в Бога, открывшегося во Христе, и веровали бы независимо от того, полезно ли это для государства. Да, мы, как общество и государство, не имеем будущего, если не будем помнить нашу историю, наших героев. Но помнить мы их должны не поэтому. Мы должны помнить их потому, что они этого заслуживают. Потому что это должно и справедливо — воздавать благодарность тем, кто приносил жертвы, сражался, страдал и умирал, чтобы у нас была страна, чтобы мы могли появиться на свет. Мы должны воздавать честь святому патриарху Гермогену, Минину и Пожарскому, всем героям и святым того страшного времени, потому что таков наш нравственный долг, независимо от того, насколько это выгодно или полезно для наших собственных перспектив. Человек, который не благодарен своим благодетелям, не чтит своих предков и предает своих сограждан, будет вести весьма жалкую жизнь, а общество, состоящее из таких людей, протянет очень недолго. Но мы должны быть верны, почтительны и благодарны не поэтому, а просто потому, что должны. Поэтому у нас есть очень простой ответ на вопрос, почему мы должны праздновать окончание смуты. Потому что это наш нравственный долг. Потому что те, кто отстоял для нас страну, достойны того, чтобы им воздавали честь. В отличие от тех, кто сегодня порочит этот праздник и, разумеется, никакой чести не достойны. Но, говоря об этом празднике, важно отметить еще одно. Мы вспоминаем страдания, жертвы и подвиги наших предков для того, чтобы поблагодарить их, чтобы задуматься о тайне Божьего промысла, который сохранил Россию, на тот момент единственную независимую православную державу от гибели. Мы делаем это совсем не для того, чтобы подогреть враждебные чувства к полякам, Западу или кому бы то ни было еще. Об этом неоднократно очень ясно говорил патриарх, сам много сделавший для примирения наших народов. Тем не менее, нас продолжают настойчиво в этом обвинять, причем вовсе не поляки, а опять-таки, условно говоря, либералы. Почему? Рассмотрение этого вопроса обращает нас к одной проблеме нашей общественной жизни – проблеме негативной идентичности. Бывают группы людей, определяющие себя через общие ценности, общую веру, общий язык, общую культуру, общие устремления. Бывают, напротив, группы, определяющие себя через враждебность. Например, сообщество расистов может объединять общая ненависть к темнокожим. Те, кто в эти дни в блогах и СМИ чрезвычайно огорчаются на празднование 4 ноября, являют пример такой негативной идентичности. Это люди, которых объединяет и делает узнаваемой группой отнюдь не либерализм, в смысле приверженности западной либеральной традиции, а именно общая неприязнь к языку и нравам нашей страны, к ее истории, ее культуре, ее героям и особенно к ее религии. Назвать эту субкультуру западнической есть явное недоразумение. Где вы видели у этих людей западные ценности? Какие? Реальный Запад, особенно если мы рассмотрим крупнейшую западную страну, США, отличают совсем другие ценности и предпочтения. Первое, что бросается в глаза всякому посещающему эту страну, это горячий патриотизм и религиозность ее жителей. Наши же западники к патриотизму относятся как Павел Смердяков, а к религии как Емельян Ярославский. Это субкультура, живущая чистой враждебностью и отрицанием, которой любые отсылки к Западу нужны только и исключительно для того, чтобы пнуть Россию. Поэтому им так сложно понять, что мы можем праздновать наши национальные победы и делать это без враждебности по отношению к другим. Но тот же соблазн негативизма, определение самих себя через врагов, может возникать и на противоположном краю политического спектра. И этот соблазн надо отвергнуть. Наша благодарность промыслу Божию за то, что мы родились в России, за то, что мы говорим по-русски, за то, что мы унаследовали славу наших предков и более всего за то, что мы восприняли бесконечно драгоценное сокровище православной веры, не является каким-то антизападничеством, антиамериканизмом, антиполонизмом, антикатоличеством или вообще каким бы то ни было анти. Мы живем любовью к своему, а не ненавистью к чужому. Да, мы живем в падшем мире, где интересы держав могут расходиться, и вовсе не все сильные мира сего желают нам добра и процветания. Но нашу способность защитить свое невозможно укрепить, сползая в страх и ненависть. Есть известная фраза про то, что хороший воин сражается не из ненависти к тому, что перед ним, а из любви к тому, что у него за спиной. Это относится и к ситуации идейного или психологического противостояния. Итак, мы отмечаем этот великий праздник, потому что есть подлинное добро и зло, долг и измена, и чтить память наших предков, сохранивших для нас страну, есть наш долг. Это хорошо, правильно и угодно Богу.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
У микрофона радио «Радонеж» Тамара Москвичева.
В этом году главным событием церковно-общественной выставки форума к Дню народного единства «Православная Русь» явилось перенесение в Москву чудотворного образа Божией Матери из Казанского кафедрального собора Северной столицы, 300 лет не покидавшей Санкт-Петербург. И все эти дни непрерывным потоком жители нашей столицы, Подмосковья, приехавшие из других мест, отдаленных мест, поклонялись этой святыне. Дополнением к этому событию явилась экспозиция «Православный Петербург». Центр этой замечательной экспозиции отразил особенность петербургской церковной архитектуры имперского города. Основные исторические события – память победы 1812 года, ведущие юбилеи 300 лет Александра Невской лаври, 400 лет Дома Романовых, также были связаны с открытием в Санкт-Петербурге новых церквей и обителей. Здесь, на этой выставке, работает читальный зал продукции санкт-петербургских издательств и видеосалонов со специальными программами о святых и святынях Санкт-Петербурга. Беру интервью у одного из организаторов этого стенда.
Романов Михаил Валентинович, президент фонда «Северная столица», член делегации стенда «Православный Петербург». На нашем стенде петербургском в этом году представлены храмы, связанные с юбилейными датами. На следующий год исполняется 300 лет Александра Невской лавры. Вот она расположена, Свято-Троицкая Александра Невская лавра. И здесь представлен проект ее полностью. Проект Казанского собора, так как в 2012 году у нас была юбилейная дата 200 лет Казанскому кафедральному собору. И один из важнейших проектов – это проект храма иконы Божьей Матери Милующей, который сейчас находится в аварийном состоянии, так как он находится в ведении Министерства обороны. Там находится учебно-спасательный отряд, труба в храме. И вот сегодня мы представляем проект его полного восстановления. И более того, помимо храма, мы планируем воссоздать еще духовный центр вооруженных сил и правоохранительных учреждений Санкт-Петербургской епархии.
Какой великолепный город!
Да, Петербург действительно изменился за последние, скажем, 20 лет. Исторические наши памятники, многие были воссозданы. Действительно, здесь власти уделяли достаточное внимание. Конечно, сейчас немного стал загруженный город с точки транспортной доступности, пробок больше стало, приезжих больше, домов жилых кварталов построили. Но вот что касается исторической ценности, она, конечно, есть в нашем городе, и нам удалось ее сохранить всем жителям вот с миру по нитке. Мы не давали никогда менять градостроительный кодекс, чтобы вот застроили все высотками в центре города. Не давали. Жители все вставали против. Где-то, конечно, какие-то моменты проскочили, но вот все равно Петербург под охраной ЮНЕСКО находится, и не нарушен градрегламент.
Видимо, нам, москвичам, надо немножко поучиться в Петербурге.
Да, в Москве много ошибок было допущено 90-го года. Сейчас вот мы, петербуржцы, смотрим на политику вашего мэра Собянина. Вроде как он сейчас стройки такие резонансные прекратил, где действительно нарушались и высотные регламенты, и не вписывался ни в градостроительные особенности, ни эстетически, ни как. Конечно, в Москве очень много бизнес-центров построено, которые могли бы в Мособласти построить вдоль кольца. Это удобнее бы было. И многие сотрудники крупных компаний, которые добираются с трудом по полтора часа, по два часа в центр Москвы, они, конечно, им удобнее было бы за городом работать и добираться на удобном транспорте туда.
Вот эта икона, которую привезли в Казанской Божьей Матери?
Она в Казанском кафедральном соборе.
Вот макет Казанского собора.
Макет как раз Казанского собора. Вот он в таком великолепии находится. Конечно, макет не отражает его великолепие. Обязательно мы вас приглашаем посетить этот храм, если вы там не были. Коли, да, а вот там все вот восстановлено, убранство.
Замечательно.
Мы подняли чертежи в архивах, когда его строили. Он был крест. Ну вот его сделали вот таким. То есть вот эту вторую часть не достроили. Архитекторы еще 200 лет назад проектировали, поэтому он в таком виде и остался. Но он тоже великолепный.
В центре мы видим великолепную фотографию фельдмаршала князя Кутузова Смоленского.
Да.
1812 год на фоне
собора,
Казанского,
да, собора. Да. Как раз 200 лет Великой Отечественной войне. В этом году исполняется 200 лет Казанскому собору, поэтому здесь вот так гармонирует.
Николай Валентинович, наверное, нам почаще нужно в историю заглядывать. И Петербург приезжает, бывает вот в этих местах, которые знаки нашей истории. Вот этого нам не хватает. Тогда мы перестанем реагировать на всякие вот эти вот разговоры, не будем без конца стенать по тому поводу, что какие-то девицы там пришли, там надругались. Господь, не поругаем. История наша, и там корни нашего не только прошлого, но и будущего.
Конечно, ведь эти памятники – это связь наших поколений, это связь прошлого с нашим будущим, с нашими детьми, с нашим будущим страны. Потому что молодежь – это будущее. Сейчас надо нашему государству, я считаю, и всем нам вместе заниматься именно детьми и молодежью, патриотическим воспитанием, духовным. У нас, к сожалению, сейчас нету идеологии. Вот мы посмотрим вот, телеэфир, что показывают, передачи. Вот, цензуры никакой нету. Конечно, видимо, руководители канала зарабатывают большие деньги на продаже рекламы в этом эфире, но тем самым мы разрушаем будущее, показывая там передачи такие, как «Дом-2», там сериалы бесконечные, «Ментовские войны», передачи различные там а-ля «Малахов-шоу». Поэтому хотелось бы духовных показывать, как наши предки заобщали интересы нашей Российской империи, как история там блокадного Ленинграда. Почему вот этого сейчас не показывают? И вот я считаю, что сейчас плюс в наше время то, что мы живем в век информационного общества. И сейчас общество, объединившись, может влиять на решение государства, потому что и государство уже готово в диалог с обществом. Буквально 5 лет это невозможно было. А сейчас вот это интернет-сообщество достаточно развито. И вот я считаю, здесь надо все инициативы снизу начинать. То есть общество должно брать волю, как говорится, в кулак и выходить уже со всеми инициативами на наше государство, чтобы больше мы уделяли внимание именно патриотическому воспитанию, чтобы духовные ценности развивались, связь поколений, уважение к старшим, нашим предкам, которые воевали за нашу страну и сохранили для нас.
Я вам желаю, чтобы вы ваш пункт, вот ваши слова предваряли жизнь, объединяли ребят и девочки, мальчики.
Да. По благословению нашего митрополита Владимира и поддержке губернатора Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко хотим провести в Петербурге первый православный молодежный форум на следующий год. А у вас в Петербурге филиал или радио есть какой-то?
У нас постоянно, никогда не было паузы в радиообщении с Петербургом. Всегда радио «Радонеж» звучит в Петербурге. И мы этому встретимся очень радуемся.
Я говорил о нашей инициативе фонда «Северная столица» провести на следующий год первый петербургский молодежный православный форум, где мы хотим собрать молодежь со всех наших 83 субъектов нашей Российской Федерации, нашей Родины. То есть собрать по 2 представителя от молодежных комитетов и по 2 представителя от епархии, собрать такую делегацию в Петербурге, провести конференцию для того, чтобы мы могли уже молодежь общалась между собой. Действительно, православная молодежь, которая хочет создавать, хочет работать, создала волонтеров, миссионерские, оказывала помощь людям. Опять-таки, в восстановлении храмов нужна помощь молодежи. Ведь в Грузии, Грузия у нас православная страна, там на лето молодежь едет в храмы и участвует в восстановлении, в добровольческих работах, а у нас этого нет.
Почему же у нас этого нет?
У нас этого массово нет, у нас это есть единично. Вот остров Алам у нас есть под Петербургом, в Карелии находится, в Ладожском озере, в сердце Ладожского озера. Там отец Мефодий собирает секции молодежи с Петербурга, мы тоже отправляем туда делегации ездить, но это же можно в каждом храме, при каждом монастыре создать молодежную секцию.
Михаил Валентинович, мы тогда вас приглашаем быть в качестве пресс-атташе, когда у вас будут какие-то хорошие мероприятия, особенно связанные с молодежью. Телефон, сообщим свои телефоны вот за визиточку. Спасибо большое. И Бог даст, мы продолжим разговор.
Спасибо большое. Мы ждем вас в Петербурге. Да.
Спасибо, Господи.
А вот
спасибо.
Это, кстати, настоятель, отец Александр. Он председатель военного отдела, ему подчиняется 64 храма как раз. Отец Александр Ганин.
Ну, пожалуйста, о ваших подопечных, о ваших храмах военных. Это наша любимая тема, в частности.
Конечно, Институт военного духовенства сейчас у нас уже года 2, наверное, как подписано соглашение. Институт военного духовенства нас уже вводят потихоньку в армию. Недавно министр обороны подписал приказ. Но храмы, конечно, в воинских частях мы строили сами там. Потихоньку и кто-то помогал, и спонсоры. Естественно, хотелось бы лучшего, хотелось бы на уровне. Все равно государство, хотя и вводит в армию священников, но храмы строятся, должны все утварь покупаться церковно, все за счет епархии. Вот мы на выставке здесь милующие иконы Божьей Матери, вы видите макет храма нашего. Там в нем показано, находится барокамера подводников. Передали для того, чтобы поднимались труба в храме, до потолка сделана. Потихоньку вводится, работаем, солдаты кормляют, батюшки приходят. Храм, вот видите, в каком состоянии, там воинская часть находится.
Никольский храм знаменитый морской.
Никольский морской собор, он, конечно, моряки туда любили ходить и приходят. Военный храм, он в епархии, он не в военном благочине, он у нас был кафедральным собором в свое время, до Казанского, в советское время. Это знаменитый, конечно, Никольский собор для моряков, это все прекрасно. Он в хорошем состоянии, постоянно проходит службы. Ну, там и гражданские все люди приходят, в основном много. Многие храмы, как Преображенский, Измайловского полка, Преображенский собор, они, конечно, по статусу дореволюционному считались военными. Там приходили полки, там были солдаты, служили. Сейчас, естественно, это мирские храмы пока.
Но вы как окормляющие целые, да, я, храмы, сараи.
Да, в Санкт-Петербургской епархии я являюсь председателем отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, военные благочинные храмы.
А сколько лет вы в
Усане? Уже где-то лет 10, наверное.
Вы же знаете нашего Дмитрия Смирнова? Дмитрия
Смирнова, только что мы с ним Христосовым, да. Конечно, знаем. Председатель отдела главного у нас в стране.
Ну, сугубо те, которые посещаются постоянно военными, вы бы назвали.
Конечно, взять Кронштадтский морской Николаевский собор, там где моряки собраны, там постоянно регулярно приходят они в храм молиться. Ну, я говорю, Никольский собор наш тоже приходит. Если на милующий иконы Божьей Матери, потому что там тоже моряки внутри, это на территории части. Есть в Красном селе Свято-Троицкий гарнизонный храм, там тоже много воинских частей, там окормляют. Сейчас у нас в Горелово там храм построен в воинской части. В Гаменке поселке, где находится наша бригада военная, действующая, там тоже храм стоит, и батюшки там работают. Так что сейчас военнослужащие ходят, в храм приходят. Это радует, конечно.
Ну, спасибо, Господи.
Сохрани Господь вас, да. Протоиерей Александр Ганишин.
Спасибо.
У нашего микрофона была Тамара Москвичева.
Слушайте радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Предлагаем вашему вниманию продолжение интервью с настоятельницей Горнинского женского монастыря в Иерусалиме, игуменьей Георгией, которое подготовила журналист Елена Смирнова.
И сколько вы там были в Пюхтице?
Вот с 49-го года, когда я пришла в Пюхтицу. Конечно, там тогда не было никаких трудников, ни рабочих. Сестры все делали, и все вручную. Исходный двор, там лошадки, коровки, козочки, курочки, все это сестры тоже все делали, доили. А на полях вот, несколько гектаров. Вот сейчас там в Пюхтице 90 гектаров земли своей. Представляете, вот Ну, сейчас уже там и комбайн, и трактор, и машины, все есть, вручную ничего не делают. А тогда все сестры делали вручную. Пахали, барновали, косили, громадные вот такие сосны, деревья, все вручную пилили. Ну, как говорили мне, что безропотно, только безропотно нести послушание, и Господь как-то вот помогал. Конечно, все было очень скромно, хлебушек давали, вот по несколько кусочков, и то, кто идет на общее послушание, кусочек добавляли, а которые дома, то поменьше. Очень было скромно, но, слава Богу, было очень хорошо. И я застала тех монахинь, которые пришли первые на Святую Гору, в Пюхтицкий монастырь. И по благословению отца Иоанна Кронштадтского даже меня вот поселили в келью к монахине Аркадии. Как раз была духовная дочь отца Иоанна Кронштадтского. И сама с Кронштадта и пришла в 14 лет. Батюшка благословил ей. И она, как она говорила, что вот батюшка дорогой говорил сестры, только безропотно несите послушание. Три шага до Царства Небесного. Он видел, какие труды, как сестры трудились, только три шага до Царства Небесного. Потом он благословил строить Успенский собор, и было такое место, оно до сегодня называется, на заводе. Сестры, где сегодня, куда пойдете косить траву? На завод. Потому что завод осталось, что там даже кирпичи сестры сами как-то делали.
Для этого храма?
Для этого храма.
И там такие же были молоденькие, так же они трудились, да?
Трудились. И пахали, барновали, и все. Я тоже, знаете, и блокадница, и совсем молоденькая, и силенки не было, но все равно с любовью. Мне даже не верилось, что я в монастыре.
Господь давал такую благодать, что вы могли все это сделать, да?
И отец Иоанн говорил, что до второго пришествия Пюхтица будет стоять в монастыре. Но в последнее время прольется и мученическая кровь. Когда он совершал проскомидию, то как-то вынимал частички с просворочки и как-то немножечко копнул, чуть-чуть он себе пальчик. Пошла кровка, и вот он сказал, что придет время, и прольется мученическая кровь. Но монастырь будет до второго пришествия стоять.
И вот сестры это знают и приходят в этот монастырь,
да,
зная, что могут понести мучение за Христа.
Ну, это последнее время, если кто доживет.
Ну, мы не знаем, когда кто оно доживет, будет, когда поэтому, оно будет, да, поэтому да, каждый приходит и знает, что
ну,
вполне возможно.
Сестры монахини передавали, конечно, да, это передавали. Вот и нам, почему-то я новенькая пришла, девочка-сестра, и вот мне даже вот эта мать Аркадия, с которой я в келье жила, она вот с Кронштадта, а в Кронштадте, где она жила с родителями, и батюшкин дом, где он там жил, совсем недалеко, так что, говорит, я у батюшки даже на коленочках сидела, потому что батюшка к нам приходил домой, и чаек пили вместе.
А что она еще рассказывала об отце Иоанне Кронштадтском?
Вообще, говорит, это необыкновенный человек был, необыкновенный.
Ведь он каждый день служил в литургии.
Каждый день, да. Конечно, если бы, знаете, что потом я жалела, ну, я не знала это. Если бы я знала, что я потом буду восстанавливать Иоанновский монастырь на Карповке, я бы могла сколько чего расспросить у нее. Еще там и другие сестры, которые тоже помнили отца Иоанна Кронштадтского. Но об этом же я не знала, что мне придется.
Ну, конечно, вы думали, что Пюхтица это Пюхтица до конца дней будет, да, ваш монастырь.
Да, я в 49-м году поступила. В 52-м году приезжает девочка тоже. Под Ленинградом Луга есть. Луга. Она там жила с родителями. Тоже Валентина. Я была Валентина, и она Валентина. Я тогда жила в Игуменском, келейничала. И вот приходит в Игуменский, стучится, я открываю, спрашиваю, кто, что, чего, откуда. Она говорит, я хотела бы к матушке на прием попасть. Я иду, матушке говорю, игумене, она говорит, а я уже была в Рисофоре. Меня посвятили, дали мне имя Георгия. в честь Георгия Победоносца. Она говорит: да, сестра Георгия, ты пока поговори с ней, займись немножко, я освобожусь, тогда приму ее. Ну, мы на верандочке сидим, я спрашиваю, откуда, что, чего. Она говорит: я из Луги, под Ленинградом. Ну, хочу вот тоже у матушки попроситься в монастырь. А до этого она была в Вильнюсе. У нее там жила сестра родная. Она приехала в Вильнюс, потом недалеко там виленские мученики Антониан и Евстафий есть. Это Духов монастырь. Она туда, значит, приходила прикладываться и узнала, что там есть тоже женский монастырь Марии Магдалины. Она пошла туда. Младшая игуменья ее приняла, игуменья Нина. И ей сказала, что: Валя, приходи, я тебя возьму. Там было мало сестер, человек 10, что-то вот так, 12. Ну, время-то знаете, какое тогда еще было. А ей уже было 80 с лишним лет, матушки Нины. Она и петь ходила, и за ящиком стояла, и все сама, потому что не хватало, знаете, и отчеты, и все надо было делать. И когда узнала у Вали, откуда она, чем там вот занимается, она говорит: матушка, я на клиросе пою и работаю на почте бухгалтером. И матушка Нина вот так обрадовалась, что и певчая, и бухгалтер, говорит: Валя, бери расчеты, приезжай. И вот она, значит, тоже обрадовалась. Домой, когда приходит, и сестре своей Любе и говорит: Люба, матушка меня берет. Я говорю: сейчас поеду домой, буду брать расчет, и тогда сюда приеду. Люба ей никакого не видно, ничего. А ей так было жалко, и она не хотела, что Валя пойдет в монастырь. И вот через несколько дней Валя получает от Любы конвертик, письмо, где она пишет: Валя, я была тоже, встречалась с матушкой, это игуменья, и она сказала, что она не берет себя, что ей такие не нужны. Как-то она вот так написала, знаете, что-то. Валя так, знаете, смутилась, как тут вдруг сказала, что приезжай, бери, а здесь она вдруг, она меня не берет. Но она поверила, родная сестра об этом пишет. Она, конечно, поскорбела, переживает. И узнает, что в Эстонии есть Пюхтица. И приезжает вот в Эстонию. Ну и вот когда вот я на веранде с ней встретилась, потом матушка игуменья ее приняла, тоже сказали: Валя, приезжай. И вот когда она приехала в Пюхтицу, мы, знаете, как-то вот сразу духом с ней сошлись вот вместе. Одну череду пели. Я первая сопрано, она вторым пела. И потом на общие послушания везде все ходили. А в Вильнюсе матушка ждет, где Валя. Почему Вали до сих пор нет? Приезжает одна из Вильнюса прихожанка, спрашивает, где здесь вот Валя Трофимова такая, здесь послушница есть. Ну и кто-то сказали, вот она с ней встретилась и говорит: Валя, а как ты оказалась здесь в Пюхтице? Матушка Нина в Вильнюсе тебя ждет. Она так удивилась, как? Вдруг ей сестра Люба говорила, что матушка вроде отказалась, ей такие не нужны, а здесь она удивляется и ждет меня. Вот мне Валя рассказывает об этом все. Это было уже к осени. В отпуск там, конечно, никогда никого не пускали, потому что тоже было мало сестер, надо было и картошку убирать, и пахать, барновать, и все. Но когда это все сделали, справились, матушка игуменья на недельку нас отпустила. Валя говорит: я поеду в Вильнюс. Ой, я говорю, я тоже хочу с тобой съездить. И вот мы приехали в Вильнюс и встретились там с матушкой Ниной. Она так удивляется, говорит: Валя, а где ты? Как ты, почему очутилась ты в Пюхтице? Она говорит: матушка, вы меня простите, а вот мне сестра сказала, что вы меня не берете. Она говорит: нет, я такого не говорила. Но это было все промыслительно. Потому что Вале надо было и Пюхтицу немножко узнать. Потому что потом она вот 40 лет была игуменей Пюхтицы. И Валя спрашивает: матушка, а сейчас вы взяли бы меня? Она говорит: взяла бы. Приезжай. А я говорю: матушка, меня возьмете? Но я уже была Георгия. Она говорит: сестра Георгия. Говорит, надо знать волю Божию. А потом скажут: вот игуменья Нина переманивает, одну взяла, другую взяла. Говорит, надо знать волю Божию, просить Царицу Небесную. И вот когда мы вернулись опять обратно в Пюхтицу, Валя стала собираться, а я переживаю, мы как-то вот духом с ней сошлись, вы знаете, потому что пели вместе и на послушание, и все, одна без одной как-то вот не могли. Ну, и сестры очень любили, когда я хором управляла, и первый сопрано у меня был, любили мою череду, и когда я управляла, и все. Они: «Валя, куда ты собираешься? Никуда тебя не пустим. Валентина пускай уезжает. А кто у нас петь будет? Кто?» Знаете, как-то вот так все. Меня очень сестры любили. Я стала переживать. Думаю, ну как знать волю Божию? И наш духовник там, батюшка, он говорит: «Знаешь что, Георгия, напиши две записочки Матери Божией. И к чудотворной иконе надо положить как бы жребий. И как будет? Будет воля Божия или не будет воли Божией? Напиши. Есть благословение на одной, на второй напиши: нет благословения. Сверни, закрути». И вот после службы вечером, когда все ушли, вон там чудотворная икона Успения Божией Матери, открыл икону и прямо, знаете, за стекло положил. А утром, говорит, после литургии мы возьмем. А ты молись. Вот утром, когда тоже литургия кончилась, все ушли, он опять открывает икону. Я один поклон, другой прошу: Матерь Божия, как твоя воля да будет. Значит, достала это и первую разворачиваю. Благословение есть ехать. Я так обрадовалась. И вот стала собираться, вы знаете, Пюхтица опять, как все сестры, Валентин, Георгий, да куда ты едешь? Что ты за Валентиной едешь? На кого ты нас бросаешь? С кем мы не будем? Вы знаете, вот так все время. Но я все равно собралась и уехала. Вот так было промыслительно.
Не жалко было уезжать из Пюхтицы?
Ну, и любила, и жалко, но была воля Божия здесь уже.
Продолжение интервью с настоятельницей Горнинского женского монастыря в Иерусалиме игуменьей Георгией слушайте завтра в это же время.
Thank you.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование «Радио Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа – религиозная организация «Православное братство Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН получателя платежа – 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа – 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа – УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!